Я хочу сказать вам, что наш город действительно такой же прекрасный, как вы сейчас его видели. Синее море, синее небо, зелень, пальмы, улыбающиеся люди, очень теплые люди. И действительно, мы очень счастливы, что живем в таком городе. И каждый день, конечно, просто ощущаем вот это вот тепло, которое дарит нам и солнце, и люди, которые здесь живут. И я приехала в Хайфу 25 лет назад, в апреле будет уже 25 лет. Я приехала из Казахстана, из Алматы. Я закончила там университет и после этого приехала сюда в кибуц. Полгода жила в кибуце, после этого переехала в Хайфу. Несколько лет работала еще в Сахнути. После этого поступила в Технион, закончила вторую степень. Вышла здесь замуж, у меня родились детки. Но я решила, что профессия инженера не совсем мне подходит и ушла в деятельность, связанную с репатриацией, с Министерством абсорбции и Сахнутом. И вот уже 10 лет я работаю в управлении абсорбции при муниципалитете. Не в каждом городе есть такое управление. Хайфа считается большим городом, это третий по величине город в Израиле. В нем проживает 270 тысяч жителей, из них 70 тысяч говорят по-русски. И при нашем городе, при мэрии создан большой отдел, даже это выделено как отдельное управление по приему и помощи для новых репатриантов. У нас отдельное здание в несколько этажей, у нас и три ульпана в городе, много землячиц, большая библиотека, концертный зал. То есть наш город готов и принимает новых репатриантов, и не зря он последние несколько лет держит первое место по приему русскоязычных репатриантов. Понятно, что кроме русскоязычных у нас есть и франкоязычные репатрианты, и англоязычные, едут и испаноговорящие. Со всех стран мира в Хайфу приезжают. Хайфа крупный город и любит репатриантов и умеет принимать их. И сегодня вот в нашей встрече я хочу представить наш город и для всех, кто пришел узнать про Хайфу. И кроме этого, вместе со мной здесь присутствует Роман Генут, который совсем недавно приехал тоже в наш город. Его многие знают из вашей группы. И я тоже дам ему слово. Я хочу, чтобы он рассказал свои ощущения, как новый репатриант, который вот совсем недавно был по одну сторону границы, а потом переехал сюда. Но перед этим я хотела бы немножко затронуть технические вопросы. Каким же образом все-таки происходит вот эта адаптация, интеграция? Сейчас вы на том этапе, когда вы собираете документы, и у вас сейчас очень много связанных дел именно вот и с бумагами, с документами, с организацией, с визами. Это понятно, что это очень-очень хлопотно, это очень волнительно, потом будет как собрать чемоданы, что брать, что не брать. Но мы уже по эту сторону границы, и я хочу вам заранее рассказать, что вас здесь ждет, когда вы уже прилетите сюда, и как же это будет дальше, что же будет дальше после того, как вы прилетите в Израиль. Сейчас очень сложный год, с марта месяца, не только в Израиле, по всему миру, мы знаем, какая ситуация сейчас, Израиль тоже, конечно, это все переживает. И у нас изменился опыт работы, то есть никогда у нас не было такого, чтобы репатрианты с аэропорта их увозили на карантин. То есть репатрианты с аэропорта сразу приезжали в город, и на следующий день мы начинали уже первые шаги и оформление документов. Сейчас есть дни карантина, причем с самого начала их было 14 дней, потом 12. На сегодняшний момент, вот последнюю неделю, дни карантина сократили до 10 дней. Потому что за эти 10 дней успевают делать две проверки. И если они отрицательны, то через 10 дней семья репатриантов может уже выйти из корона-отеля и ехать в тот город, который они выбрали. Нам, как принимающей стороне, довольно трудно организоваться, мы справляемся, но это действительно нам разбивает какую-то схему, которую мы уже за это время выбрали, выработали. Мы знали, что у нас приезжает группа, мы знали день, когда они выходят, мы подбивали к ним, договаривались на прием и часы в Министерство внутренних дел и в другие министерства. Теперь у нас можно сказать, что все индивидуально, подход индивидуально каждой семье. Эта семья приехала в определенную дату, провела тесты, нам сообщила, когда они выходят, и мы готовимся к приему конкретной репатриации. То есть сейчас Действительно, очень трудно сделать групповой подход. Сейчас идет персональный, то есть именно персональный такой VIP, можно сказать, прием. То есть каждая семья получает действительно такой VIP уровень приема и нашего внимания. Во-первых, мы на связи с нашими репатриантами еще до их приезда сюда. Это точно так же, как мы сейчас с вами. У нас каждую неделю проходят видеоконференции с разными городами, по всему, в основном русскоязычные, с бывшего Советского Союза. На прошлой неделе был такой видео встреча с Баку, 2 недели назад с Минском, с Одессой, с Киевом. Много, как я уже сказала, Хайфа держит первое место по приему репатриантов, и все хотят узнать именно от нас, проекторов, ну, как бы координаторы, проекторы от управления интеграции, как же происходит вот этот вот момент. Мы на связи во время карантина. Мы стараемся все-таки по датам выхода из карантина создать WhatsApp-группу, для того, чтобы в эту группу мы могли давать информацию, свежую и проверенную информацию, связанную с тем, что же будет после выхода из карантина. В тот момент, когда семья переезжает в Хайфу, это делает трансфер с помощью Сахнута и Министерства абсорбции, корона-гостиницы, семью перевозят в Хайфу. На следующий день мы стараемся сразу назначить очередь в МВД. Даже сейчас, когда сегодня вечером, объявили пару дней назад, но сегодня вечером у нас в 5 часов начался 3-й локдаун, когда вся страна закрылась как минимум на 2 недели, новые репатрианты имеют особый статус. У них есть возможность передвигаться по городу и оформлять свои документы. И мы, как работники, связанные с этой видом деятельности, тоже имеем специальный пропуск для того, чтобы помогать и сопровождать наших репатриантов. У нас не было сокращений, не было ни одного нерабочего дня. Мы всегда в строю, наши телефоны включены. И у нас есть, как я уже сказала, специальные пропуски. То есть, например, мы знаем, что в четверг выходят семьи из карантина, и на воскресенье мы назначаем очередь в МВД. Мы встречаем их возле входа в здание, мы поднимаемся вместе на первый этаж в МВД, и там несколько сотрудников говорят по-русски, конечно, это облегчает вариант, но если нет русскоговорящих сотрудников, то мы переводим с иврита на русский. Большинство сотрудников, да, говорят по-английски, поэтому у вас будет меньше проблем. После того, как вы посетили МВД, для чего это нужно? Опять же, связано с тем, что началась эпидемия, и с марта месяца не выдают в аэропорту внутренний паспорт израильтянина. Теудат зеут не выдают в аэропорту. В аэропорту вы получите только теудат оле, медицинскую страховку и наличную сумму денег. То есть Министерство абсорбции в аэропорту встречает очень быстро оформляет документы, как можно быстрее семьи переправляются в корона-гостиницу. Тогда, когда вы приезжаете в Хайфу, вы идете уже в наше местное хайфское отделение Министерства внутренних дел, где вам делают теудат зеут. Один теудат зеут временный на 3 месяца вы получаете сразу на месте. Второй биометрический вам заказывают, и он будет готов через 2 недели. Этот временный теудат зеут, он, да, вам нужен, потому что сразу после ВМВД вы идете в банк, где вы открываете свой израильский счет, расчетный счет. Заказываете чековые книжки, заказываете кредитные карточки, которые будут готовы через несколько рабочих дней. В тот момент, когда готов счет, его относят в Министерство абсорбции. Мы тоже заказываем очередь, тоже сопровождаем. Министерство абсорбции на общей встрече рассказывает определенные пункты, которые связаны с их работой, и открывает каждой семье корзину абсорбции. Это значит, что каждый месяц, в течение 6 месяцев, с 5 по 10 число на ваш счет будет поступать корзина абсорбции. Она рассчитывается в зависимости от возраста и состава семьи, и вы можете посмотреть размер этой корзины на сайте Министерства абсорбции. Я вам очень всем советую зайти на этот сайт. Этот сайт на многих языках, переведен на многие языки мира, и в том числе, конечно же, в первую очередь на русский и английский. Поэтому всю обновленную информацию, Все, что связано с абсорбцией, вы можете узнать с этого сайта. Он действительно очень качественный и очень подробный сайт. Я вам просто это советую. Очень много вопросов можно узнать из этого сайта, и вы можете это уже сейчас этим заняться. Министерство абсорбции, банк, Министерство внутренних дел. Еще очень важный шаг – это больничная касса. Выбор больничной кассы вы делаете в аэропорту. Служащая Министерства абсорбции в аэропорту спросит, какую кассу вы выбираете. Их всего 4 в Израиле, 4 больничные кассы. Эта информация тоже довольно-таки важная, и я вам тоже советую заранее проверить, что вам, какая касса подходит. И город, когда вы приезжаете в Хайфу, в ближайшую поликлинику по месту жительства, вы относите бланки записи и получаете карточки для приема к врачу. Дальше очень важно поиск постоянной квартиры. Я еще хотела заметить один вопрос, что из аэропорта вы приезжаете в корона-отель, с корона-отеля приезжаете в Хайфу. Вопрос, куда? Есть семьи, у которых есть друзья, есть семьи, у которых есть родственники. Понятно, что с их помощью вы останавливаетесь. Что делать, если нет таких людей в городе, что делать, где искать временное жилье? В этом случае вы можете обратиться к нам. При нашем управлении есть возможность субсидированного временного жилья на неделю, 10 дней, сколько вам понадобится, для того, чтобы ехать в сам город, остановиться, оформить документы и выбрать квартиру. Очень многие репатрианты сейчас во время карантина выходят на связь с маклерами или напрямую с хозяевом квартир и назначают просмотр. То есть в тот момент, когда вы оказались в городе, в Хайфе, вы остановились на временном жилье, и в течение 2-3 дней вы можете увидеть лично эти квартиры и выбрать из них то, которое подходит вашей семье. За это время готовятся чеки, примерно через 5-6 дней у вас на руках чековая книжка, вы уже просмотрели квартиры, выбрали, и вы можете заключать договор. Я хочу вам тоже сказать, что наш юрист нашего управления по нашей просьбе перевел договор с иврита на русский язык. Такой же есть аналог и на английском языке, для того, чтобы не подписывать слепую текст на иврите, а действительно понимать слово в слово, что написано в тексте договора на квартиру. Когда не было такого договора, хозяин квартиры, репатрианты и мы приходили к нам в офис, мы садились и переводили этот документ в реальном времени, каждый пункт, каждое слово. Теперь нам, да, облегчили работу, и вы можете заранее получить эти договора. Это стандартный абсолютно договор, он переведен на русский язык. Если вам нужен экземпляр на английском, он тоже имеется и можно тоже прислать. И вы в карантине, имея свободное время, можете изучить эти договора. И тогда, когда вы уже садитесь подписать договор, вы уже понимаете, о чем идет речь и в какой пункт нужно обратить больше внимания, какой, в принципе, действительно довольно стандартный и не требует вашего внимания. Подписав договор, вы переезжаете на свою новую квартиру. С этим связано очень много. Прежде всего связано, что дети школьного возраста и старшего школьного возраста, тоже малыши, дети связаны с тем, что они ходят в садик и школу, привязаны к месту жительства. То есть школа и сады привязаны к месту жительства. Тот район, который вы выбрали, та улица, на которой вы живете, муниципалитет вам дает направление в детский сад или в школу именно по этому адресу. Сейчас мы перейдем более подробно к вопросу детей и школ и разного, действительно, что такое Министерство образования и как выбирать школу. Уже были вопросы, которые прислали заранее из вашей группы. Мы подготовились к ним. И сейчас пока я все примерно в общих чертах технически рассказываю. Вы сняли квартиру, направление в школу и ульпан. Вы тоже берете направление в ульпан, в Министерстве абсорбции. И давайте возьмем тогда тему ульпана отдельно. И я хочу сказать, что в нашем городе 3 больших городских ульпана. Один из них молодежный. То есть ребята возраста от 22 до 35, учатся в молодежном ульпане. В нем примерно около 300 человек с разных городов мира. И И считается Ульпан один из самых-самых качественных и действительно очень востребованных и престижных ульпанов в стране. Называется он Ацион Кармель. Ребята выходят действительно с высоким уровнем знаний. И те, кто заканчивает уровень Далит на оценку выше 90, имеют возможность поступить в Хайфский университет без вступительных экзаменов. То есть есть такая договоренность. Действительно, кроме этого, есть еще много программ Министерства абсорбции. Я тоже, может быть, их затрону по поводу академического образования. Сейчас опять вернемся к Ульпану. Кроме Ацион Кармель, есть еще Ульпан Абахуши, в котором учатся Роман и Марина. Есть еще Ульпан при нашем управлении абсорбции, в нашем же здании, называется Бейт Эрштейн. В каждом из этих ульпанов очень-очень профессиональные преподаватели от Министерства образования. Они опытные, с большим стажем. Люди действительно, которые любят иврит и умеют его преподавать. Эти преподаватели, я знаю, что преподают в вашей группе, которая по воскресеньям учится в Зуме. Некоторые из этих преподавателей преподают и для вас и уже сейчас. Есть программы Алиф. Самые базисные. Есть программа Алиф Плюс, есть Бет и Гимель, есть вечерние ульпаны, есть ульпаны для пенсионеров. Есть действительно очень-очень широкий выбор возможностей изучения языка для всех возрастных групп, а также для тех, кто хочет с утра работать и может учиться только вечером. Конечно, наша рекомендация все-таки пойти учиться с утра, потому что голова светлая и силы есть. И действительно, это большой прорыв тогда будет, если вы пойдете учиться с утра. Для этого, в принципе, государство и выделило корзину абсорбции, для того, чтобы иметь возможность первые полгода посвятить свое время и полному погружению в язык, изучению языка. Потому что кроме того, что ульпан начинается в 8 часов и заканчивается без 15 час, кроме этого, как мы знаем, и Роман подтвердит, примерно 2-3 часа в день занимают подготовка домашних заданий. А в Ульпан Ацион Кармель может быть занять и 3-4 часа подготовки домашних заданий, потому что именно только при выполнении домашних заданий можно будет действительно изучить язык и через полгода быть на хорошем уровне, потому что это действительно важно. С Ульпаном мы разобрались. Теперь я хотела бы сказать про съем квартир. Да, про съем квартир, про договора мы тоже немножко сказали. Я хочу сказать, что в прошлом году, вот в начале 2020 года, при нашем управлении был конкурс среди маклеров, те маклеры, которые прошли этот конкурс, их не так много, их всего 4 фирмы, которые помогают нашим новым репатриантам найти квартиру на тех условиях, которые вот мы им определили. То есть это их помощь, не комиссионные за их помощь, не превышает 50% от стоимости квартплаты. То есть если месячная стоимость квартиры 3000 в месяц, то они за свои комиссионные не могут брать больше, чем 1500. Хочу сказать, что рынок квартир довольно широк, а также условия подписания договоров тоже очень разные. И, например, квартира, которую вы нашли с маклером, его комиссионный может оплатить хозяин. Тогда для репатриантов поиск квартир и услуги маклера не стоят ничего. Поэтому с каждой квартиры у одного и того же маклера можно интересоваться, стоит она вам или не стоит. То есть очень такой довольно индивидуальный, опять же, подход к каждой квартире, к каждой семье. Выбор квартир довольно широкий. В Хайфе много разных районов. Есть очень престижные районы. Чем выше в гору, тем престижнее и дороже. А также выше земельный налог Арнона. Для новых репатриантов в нашем городе 90% скидки с налога Арноны. Его можно оформить или первый год после приезда, или второй. То есть вам дается скидка на 12 месяцев. От земельного налога Арноны 90%, вы можете оформить или первый, или во второй год проживания. Итак, чем ниже, тем ближе к морю, чем дешевле. Тем выше в гору, тем дороже. И очень странно, обычно жилье, которое ближе к морю, стоит дороже, но у нас в Хайфе наоборот. это связано с тем, что на горе Кармель, тем выше, тем лучше воздух продувается, и идет бриз. И есть такие районы, в которых не включает кондиционер, достаточно вентилятора, или действительно воздух даже летом не прогревается так, как он прогревается у подножия горы. Чем ближе к морю, тем выше влажность. Поэтому ощущение жары, конечно, в районах, которые рядом с морем, намного сильнее. Кроме этого, износ квартир и, к сожалению, и плесень, я думаю, что вы знаете, что есть такой грибок, который тоже живет во влажной среде. И если квартира в Нижнем городе, и есть такие, которые, да, есть плесень и грибок, это тоже очень важно, особенно для астматиков и вообще для детей, для всех людей это важно, поэтому надо быть осторожным и тоже как бы узнавать эту информацию. Стоимость квартир. Стоимость квартир очень-очень разная. Зависит от ремонта, от комплектации, от района, от этажа, от многих-многих факторов, если дом с лифтом или без лифта. Мы будем говорить о том, что средняя квартира для семьи, например, из 4 человек, это примерно 2600, 2800, 3000, примерно вот такая стоимость квартир, которые сейчас снимают новые репатрианты в разных районах города. То есть примерно востребованность квартир скромных, небольших, с наименьшим количеством мебели. То есть примерно вот такая цена в нашем городе. Конечно, есть и хорошие квартиры, и пентхаусы, и большие четырехкомнатные квартиры с двумя туалетами, с хорошим ремонтом. Такие квартиры стоят примерно 4,5-5 тысяч шекелей. И при оформлении хозяев таких квартир выставляют довольно-таки сложные условия для оформления договора. Может быть и гарантов, может быть и какие-то залоговые суммы. То есть если это стандартная сумма в 2,5-3 тысячи, то очень довольно просто ее снять. Никакие не нужны дополнительные условия. Но если это квартира престижная, хорошая, хорошим ремонтом и с комплектацией мебели, то могут быть вопросы, поскольку у репатриантов еще нет кредитной истории. И если у них нет друзей или родственников, которые готовы дать им свою гарантию, то хорошую квартиру снять непросто. Это вот чисто из опыта. С работой, слава богу, в Хайфе большая промышленная зона, и с работой никогда не было проблем для тех людей, которые, да, хотят работать. Для тех людей, которые готовы взяться за любую работу и рассматривают себя пока как студенты, которые готовы на любую работу. Пока я учусь в Ульпане, я готов вечером подрабатывать. Пока я не знаю язык и пока я не строю свою карьеру, я готов взяться за любую работу. Такая работа есть и всегда была, и сейчас даже она есть. С карьерой, конечно, я согласна, что это нужно усилие, это нужно язык, выучить иврит на определенный уровень, составить хорошее резюме, пройти несколько интервью, взять, может быть, профессиональный курс. И для тех, кто действительно с мотивацией, для тех, кто хочет и любит свою профессию, для тех нет проблем действительно подтвердить свою специальность и работать здесь по специальности. Я бы хотела, может быть, сделать небольшую паузу и дать слово Роману, потому что я уже коснулась Ульпанов и коснулась съема квартиры. Это именно те точки, которые он уже может рассказать, как он сам это прошел, как он, на каком уровне он сейчас, сколько времени прошло после репатриации, и рассказать свои впечатления вот о том пути, который он уже здесь прожил. А потом мы перейдем и к другим вопросам. Галит, пожалуйста, включите микрофон. Да,
спасибо. Меня слышно, да?
Да.
Значит, ну, во-первых, я очень благодарен группе поддержки, которая меня, можно сказать, информировала, активно поддерживала и, можно сказать, вела на всем пути, начиная с Америки. Значит, это было очень здорово. Вот, конечно же, как многие американцы, я испытывал большие сложности прорваться сквозь заслон, не побоюсь этого слова, заслон иммиграционных служб Натива и Сахнута. Вот, но все-таки прорвался, несмотря на все их усилия придержать нас. Да, вот мы прорвались, мы уже, слава богу, уже здесь. Да, ну, как и все, кто въезжает в Израиль, нам нужно было пройти через карантин, бедут на иврите. Вот, это было, да, и сразу скажу, что насколько плохо нас впускали в страну, настолько хорошо нас приняли. Тот же Сахнут. И простые израильтяне просто искренне радовались нашему приезду. Просто нас приветствовали. Это было очень и очень приятно. Это были искренние улыбки. Вот, нас приветствовали все. И работники Сахнута, и грузчики, и секьюрити, все. Значит, нас с большущим почетом привезли в карантинную гостиницу. Это был пятизвездочный отель «Дан Панорама». Мне кажется, что пребывание одного дня там стоит 1000 шекелей. Значит, Коль Калюль, все включено. Нам это ничего не стоило. Государство это оплачивало. Значит, все это время нас также морально поддерживала группа поддержки. Вот, потом привезли на такси. И с первого дня нас, можно сказать, за ручку водили. Это, можно сказать, нас, закаленных бойцов, которые прошли через Австрию, Италию. Вот. Здесь, поверьте мне, никто не требует от вас знания немецкого или итальянского языка. Можно вполне без этого. Наоборот, очень популярен русский язык и английский. Вот. Ну, конечно же, иврит совсем не лишний здесь. Да, мы поэтому пошли. Мы, в общем-то, выбрали Хайфу по той причине, что тут все налажено, как говорится, все схвачено от и до. Все бюрократические препоны практически устраняются. Значит, более того, такие сложные вещи, как оформление медицинской страховки, было сделано еще, когда мы были в карантине. Счет, я удивился, даже был открыт, пока мы были в карантине. Мы только пришли там, расписались и потом пришли, получили карточки. Везде нас практически водили за ручку. Ну, мне даже как-то стыдно было. Такой, ну, можно сказать, шустрый, как я, и меня за ручку водят. Но здесь так принято. И спасибо. Поддержка была великолепная. Мы где-то заблудились, тут же звоним. Дина, мы находимся там-то, мы не знаем, нам идти влево или вправо. Мы знаем, что мы на той улице, только не знаем. Дина тут же отвечала. Тут же поднимала трубку. Нас сразу же поместили в квартиру. Правда, она была временная. Но неплохая квартира на Трумпельдор 6. Это Верхний Хайф. И Верхний Хайф, это, мне кажется, самый престижный район. Наш Ульпан Абахуши находится в Нижней Хайфе. Занятия абсолютно очень интенсивные. И почему-то я думал, что я попаду или на уровень Бет или Гимл. Вот. Но несмотря на то, что у меня устная речь поставлена, я, оказывается, плохо умею читать и писать по сравнению с теми, кто уже давно занимается. Вот. Ну и на пробу меня поместили в группу, которая уже занимается 5 месяцев. И несмотря на мою устную хорошую речь, я понял, что мне там не место. И они тоже это поняли, перевели меня в группу, которая занимается примерно 2,5 или 3 месяца, что-то такое. Вот. И я как-то начал схватывать и улавливать это. Вот. Но в следующий раз я постараюсь приехать, сделать алию на 20 лет раньше, если сумею, потому что возраст берет свое, и мне трудно поспевать за группой, которая моложе меня. Но нет смысла идти с пенсионерами. Уж лучше с 10 упражнений сделать 8 и сказать, я не успел. Сколько успел, столько успел. Ну, нормально. Вот. И идет грамматика на высочайшем уровне. То есть действительно, это очень серьезный ульпан. Вот, и мы занимаемся 4 часа ежедневно, 5 дней в неделю. Всего 500 часов. Меньше не бывает. Ну, есть другая программа, 120 часов, но это, вы понимаете, совсем другой уровень. Значит, мы очень любим Израиль. И полюбили Хайфу тоже. Значит, Мне кажется, что начинать нужно именно в Хайфе. Нас на расхват постоянно куда-то кто-то зовет, приглашает, на шаббат особенно. Вот, даже незнакомые люди в синагоге подходят, откуда ты, вот, давай к нам на шаббат. Французы нас позвали к себе даже, сефардские французы. Прошлый шаббат мы были у раба Ави, это Хаврута, ну то есть напарник раба Боруха, руководитель центра Толдот и Шурун. Тоже все великолепно было, вот, тоже не удивлялись беспределу Сахнута, который непонятно почему придерживает евреев. Ну, просто мы чувствуем, что мы в своей родной стране, на своем месте, и даже не хочется отсюда уезжать. Например, через 4 года будет батмицва у нашей внучки. Вот. Мы как бы вынуждены будем поехать. И до этого времени совсем не хочется никуда уезжать. Вот. Да, почему я вспомнил про Ави. Он сказал, что он приехал из Ашдода в Хайфу по каким-то делам. И он приехал временно. И это случилось больше 20 лет назад. Он с тех пор все еще живет в Хайфе. Говорит, вроде это было временно, но ему настолько понравилось. Вот мы как бы тоже приехали временно, но очень даже может быть, что мы здесь останемся. Ну, нире, посмотрим, как оно будет. Вот. Ну, в общем-то, мне больше нечего добавить. Дина уже столько рассказала всего, что, мне кажется, добавить уже нечего. Если какие-то вопросы есть, то, пожалуйста, задавайте.
Спасибо большое. Я действительно хочу поддержать Романа и сказать, что мы тоже сделали алию 12,5 лет назад и тоже сразу в Хайфу. И вот это ощущение дома, оно было с первой минуты. И вот до сих пор не проходит. И не мы жили в Великобритании, казалось бы, ну и в России, понятно, в Великобритании, и у нас не было этого чувства, которое вот есть здесь. Это невозможно описать, вроде нам и там было неплохо, и мы там себя хорошо чувствовали, и у нас были друзья, и нашим детям было хорошо. Но то, что мы испытываем, вот живя здесь, это вот дом. И это вот даже с первых минут это чувствуется. Поэтому спасибо большое, Роман. И еще раз скажу, что вот история Романа, он был у нас на первом шаббате в гостях, рассказывал свою историю с документами. Я не знаю, какие вы молодцы, пройдя такое, что просто преклоняюсь перед вами. Вот. У нас есть вопросы. Вопросы пока есть к Дине. И еще я хотела сказать пару слов по поводу видео. Я не была к нему готова, но я хочу сказать свои ощущения, что это видео не отражает мою личную Хайфу. Ту Хайфу, в которой я живу, оно не отражает. Вот. Во-первых, там нет моего района, там нет моей синагоги, там нет школ моих детей, там нет вообще даже друзей моих детей, и нету моих друзей там. Потому что, в первую очередь, моя Хайфа – это мои друзья, моя община, и мои дети, и моя семья, которые вот в этом окружении. Вот. Но, конечно, это город, в котором мы живем. Хайфа не самый религиозный город в Израиле, но это город, в котором есть все течения религиозные, и они достаточно мирно уживаются, и вот за что мы благодарны очень Толдоту, что мы смогли под одной крышей собрать разные течения, мы это не обсуждаем, у нас открытый дом, открытые двери для всех, мы не смотрим, какая кипа на голове, мы смотрим, что под ней. Вот, и мы очень-очень благодарны Толдоту именно за это, что они нам создали вот эту общину, и у нас есть дом, у нас в Хайфе, внутри Хайфа есть свой дом, вот. И еще раз спасибо большое, Дина, спасибо большое, Роман. Дина, можно задать вопросы из чата?
Да, конечно.
Так, угу. Просят текст договора. Где его можно, на каком сайте можно посмотреть, и очень благодарят за него.
И я могу присылать эти договоры в группу Софы.
Да, туда. Окей, договорились. Да, кстати, Софа, имейте в виду, что нам поступило очень много замечаний, не знаю, как это правильно сказать, что группа WhatsApp переполнена и просят создать вторую группу. Если она у вас уже есть, мы можем выставить ссылку. Ой, Софа, я сейчас вам включу микрофон. Вот, Софа, вы можете включить микрофон.
Да, это замечательные новости, что наша группа переполнена. И у нас очень бурные дискуссии по всех вопросах иммиграции, алии, бумаг, и куда нам переехать, и кто нас вот так вот тепло примет, как вы. Мы очень благодарны вам за эту вот сессию. А я сейчас пошлю линк нашей второй группы. Надеюсь, что она тоже так же просто наполнится. Хорошо, сейчас пошлю.
Да. И еще раз огромное спасибо Софье, потому что она сильно очень много делает. И благодаря ей, возможно, даже эти встречи. Она такой моторчик. Вот. Есть вопрос. Вопрос, Дина, опять к тебе. Есть ли возможность сегодня подтвердить документы об еврействе онлайн в Израиле перед подачей их в Сахнут в месте проживания?
Ну, то, что я говорила с самого начала, что вопросами с документами мы, как управление абсорбцией, я как сотрудник управления абсорбцией, к этому ничем не могу помочь. То есть мы уже принимающая сторона, уже люди, которые оформили свои документы и пересекли границу, вот мы помогаем им здесь, на месте уже с документами, которые нужны здесь, внутри Израиля. Поэтому, к сожалению, на этот вопрос я не могу ответить профессионально, и, скорее всего, тогда нам нужно продолжить обсуждение в группе, и там уже те, кто прошли эти этапы, смогут посоветовать своим опытом, и туда, как это сделать.
Ага. Ну, вопрос задан из Германии, поэтому тут немножко другая история. Там нет нефиш бенефиш, там нету... Там Сахнут, там другая...
Есть глобальный центр Сахнута, который отвечает на все вопросы.
Uh-huh. Я тоже хотела бы рекомендовать замечательную организацию Шурашим, которая как бы цель имеет подтвердить еврейство перед тем, как кто-либо выходит замуж или женится перед Рабанутом в Израиле. И они тоже начали помогать тем, как мы, которые ведь живут в других странах, и тоже пытаются какие-то документы откопать. И вот человек Шимшин Хашалом, он очень активно участвует в нашей группе, и, может быть, он тоже сможет помочь этим людям в Германии. Если что, я тоже готова моим немецким соотечественным помочь, так как я тоже там жила. Так я сейчас, может быть, его контакты пошлю.
Галя, дам какую-то анкету, может быть, мы тогда соберем данные.
Да-да, одну секундочку, сейчас мы запустим анкету, я еще пару вопросов зачитаю, хорошо? И я хочу сказать нашим участникам, что у вас есть возможность задать вопрос не только письменно в чате, а еще и поднять руку и озвучить свои вопросы, пообщаться с нашими участниками. Так, сейчас, одну секундочку. Так. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем городе медицинский ульпан и курсы для подготовки к сдаче экзаменов на лицензию? Я медсестра, спасибо.
Ульпан есть. Он один, именно в Хайфе. Со всего севера ребята приезжают сюда, чтобы учиться в медицинском ульпане. Это ульпан второго уровня. То есть все медики, не медики должны закончить ульпан Алеф. И на основании экзамена поступить в медицинский ульпан. Сведения о медиках собирает Министерство абсорбции. Оно субсидирует этот ульпан и рассылает приглашение на экзамен. Те, кто проходит экзамен, присоединяются и начинают учиться в медицинском ульпане. Во время медицинского ульпана отправляют документы Министерства здравоохранения на различные подтверждения. Но курсы для подготовки и сдачи экзамена на лицензию в Хайфе нет. Он проходит в Тель-Авиве или в городе, обычно в центре страны, для того, чтобы для тех медиков со всей страны была возможность приехать на такой курс, который находится географически в центре страны. То есть, как бы, да, медицинский план есть, курсов в Хайфе нет.
Да. Спасибо большое. Здесь вот пишут на форуме, что подавать документы из СНГ намного проще, чем из Америки.
Это действительно так. Галит, еще были вопросы от Эстер, которые я тебе переслала утром.
А, сейчас я посмотрю, хорошо. И я хочу сказать про анкету, я сейчас вспомнила, что мой муж послал, мы в чате послали анкеты с просьбой заполнить. Они уже запущены в чат. В чате видят люди анкеты. Вот. Так. Спрашивают про Ульпан, сколько часов и в какое время? С 8 до часу?
Время гибкое, то есть может быть, что это будет 8.15 и до без 15 час, или с 8.30 и ровно до часу. Таким образом, что родители успевают отвезти детей в садик или в школу в 7.30 и к 8.30 приехать в Ульпан. Закончить в Ульпан и доехать до дома и забрать детей из садов, которые до 2 часов, или в школу, которая до 1:30. То есть есть действительно Ульпан очень удобно сделан по времени, так чтобы родители могли детей отвезти и забрать со школы. Я хотела бы вообще перейти к вопросу к детям. Еще немножко дополнить Романа и сказать действительно, что в случае, когда семья религиозная, и очень важно, чтобы вы выбрали вначале общину или хотя бы друзей, которые так же, как и вы, соблюдают и ведут религиозный образ жизни. Это помощь действительно очень важна, особенно первые несколько шаббатов, когда, может быть, еще быт не так устроен, еще, может быть, платы нет или чайника нет. И тогда община вас примет, община пригласит на шаббаты и даст поддержку именно в таких вопросах, где быт кнессет, какие школы есть. И сейчас мы перейдем плавно к вопросу образования детей и какие есть выбор школы в Хайфе. Но то, что я хочу сказать и обратить ваше внимание, что действительно не просто выбрать город и поехать, потому что он красивый или близко, или далеко от моря. Очень важно знать, если там люди, близкие вам по духу, и которые, да, ведут тоже религиозный образ жизни, и готовы вас и принять, поддержать, и помочь, и подставить плечо на первое время. Мне кажется, что вот это вот ключевой вопрос, что именно в выборе города должно вначале руководствоваться вот этими вот вопросами. Галя, переходим к вопросу детей, да?
Сейчас, одну секундочку, я хочу только немножко добавить. Я хочу сказать, что Израиль, он маленький с одной стороны, но с другой стороны он очень разнообразен. И здесь настолько много и разных общин, и разных городов, и даже внутри одного города могут быть разные общины, и каждый может найти себе место. Поэтому не пугайтесь и не останавливайтесь на одном месте. И вот то, что сказала Дина, действительно очень стоит, во-первых, держать связь с Толдот и Шарот. И действительно найти себе консультанта, на старшего, так сказать, на наставника, с которым вы можете советоваться. Постоянно быть с ним на связи. Еще раз говорю, есть семейные консультанты, есть равы, есть психологи, работающие в Толдоте. Для этого вот эти встречи наши и есть. Не только для того, чтобы познакомить с нами, как с общиной, но в первую очередь и с этим. Я скажу, что мы, когда приехали, мы консультировались с равом Кушнером, буквально каждый шаг. Нам звонили со школы, мы звонили Рав Кушнеру, говорили, что они хотят от нас. Потому что ментально нам было очень тяжело понять, что происходит. Вот. И Рав Кушнер объяснял, и мы это принимали. Мы как к доктору к нему относились. Мы считаем, что это было просто... нам очень сильно помогло. И я хочу сказать, что мы многих знали до Алии, а вот Рав Кушнера мы не знали. Мы познакомились как-то в начале Алии, и он очень сильно нам помог. И еще также хочу сказать, что вот Рика Гдалевич, допустим, да, как семейный консультант, мы ей позвонили, сказали, мы едем в Хайфу. И она тоже нам дала телефоны людей, семей, которые нас приняли, с которыми мы до сих пор дружим, и очень-очень благодарны. И еще очень важный момент, что когда мы приехали в Хайфу, то, допустим, мы к Рике приезжали на шабаты. И в этом мы вам тоже хотим сказать, что даже если вы выбираете не Хайфу, то мы все равно есть. Вы можете к нам приехать вот в этой суете Алии, да, вот на шабат приехать в Хайфу, немножко отдохнуть, оторваться и побыть с нами. Мы открыты для всего, мы открыты с вами разговаривать по телефону, мы готовы вам с вами что-то обсудить, поддержать, объяснить, рассказать. Поэтому и опять-таки еще раз призываю вас выбрать кого-то, с кем вы будете советоваться из Толдота, Шируна. Вот. Да, переходим тогда к школе. Если
да, по вопросам детей, по-моему, для родителей это очень-очень важный, архиважный вопрос. Особенно для детей с большим количеством, для семей с большим количеством детишек разного возраста. Как будет, что будет, как они будут на иврите, с кем они будут дружить, к кому будут ходить в гости. Мне кажется, родители больше всего волнуют эти вопросы. Я хочу вам сказать, что начнем с самого обычного государственного образования. То есть школы в Израиле делятся на две большие системы. Есть городские государственные светские школы и религиозные школы. Направление в такие школы дает отдел образования при муниципалитете по месту жительства. Вот вы живете в этом районе есть 2-3 светские школы и, может быть, 1-2 религиозная школа, именно образование государственного уровня, мимлахти-дати. Кроме этого, есть религиозные школы частного уровня, которые имеют поддержку Министерства образования или не имеют поддержку Министерства образования, такие тоже имеются. Обычно большинство это все-таки при поддержке Министерства образования, в которых есть светские предметы, как математика и английский, и очень много предметов религиозных. Теперь очень важно, конечно, какую школу вы как родители, где вы видите своих детей, в какой школе. Очень важно, чтобы вы, конечно, познакомились с семьями и дети, которые там учатся, с кем они будут дружить, кому они будут ходить в гости. Например, мои дети, Галины дети, они ходят в школу, которая не в нашем районе находится. И дети едут через полгорода, там, наверное, полчаса на автобусе, для нас это действительно далеко, с одного района в город в другой, для того,
так, скажите, это у Дины или у меня все остановилось? Напишите, пожалуйста, если меня слышно.
Да, вас слышно, это у Дины остановилось.
А, у Дины остановилось, да. Тогда я возьму пока слово и будем ждать, пока Дина к нам присоединится и починится у нее связь. Вот Дина появилась. Сейчас, одну секундочку, я ее приму. Сейчас, одну секунду. Вот. Дина, Диночка, ты с нами, да?
Да, да, я просто параллельно телефон включенный, там садится батарейка, меня с компьютера почему-то выбило. В интернет сейчас он возвращается, но я могу продолжать с другого места. Школы. Даже можно начать с детских садов. Давайте начнем с самых-самых маленьких. И детишки от 3 месяцев до 3 лет. Частные системы. Нету городских и муниципальных бесплатных садов. С 3 месяцев до 3 лет. Есть варианты. Или это родители сидят, или бабушки дома. Или это частный детский сад. Это может быть и домашний детский сад. Это может быть детский сад женской организации «Вица на Амат», который имеет частичную возможность оплатить. Так.
Да, все, я вернулась. И Министерство экономики оплачивает такой детский сад 60% от стоимости детского сада. Детских садов много, выбор широкий. Опять же, важно, кто вам посоветует и ваши личные
ощущения. Да, у нас есть проблемы со связью у Дины, то есть не у нас, а у Дины, но к сожалению. Что я хочу пока сказать, пока то, что начала Дина рассказывать про школы. У нас есть Zoom. Может быть, пока дам его сейчас, Диночка, я минуточку уже начала говорить, что мы, наверное, можем выставить ссылку на это видео, где мы подробно, мамы, то есть мы рассказываем про наши школы, и мы там собрались со всех школ, какие представлены религиозные в Хайфе. Я вам хочу сказать, что мы все счастливы в своем выборе. У нас потрясающие харидимные школы, у нас очень хорошая школа Датилеуми, то есть мы все в своем выборе очень счастливы. Поэтому будьте спокойны и идите своей дорогой и правильной для вас. И не... этот путь будет совсем другой, чем он у вас был, ну, там, где вы живете. И он другой, он не хуже, не лучше, но он другой. И опять-таки очень важно советоваться с равом или семейным, религиозным семейным консультантом, который вам поможет вот в этом выборе школы и направления, потому что это очень разные вещи, и очень важно нащупать то, что вам хорошо, с чем вам хорошо. Именно тот путь и ту школу. Еще вот то, что мы, наверное, стоит сказать, что рядом с Хайфой есть такой городок, называется Рехасим. Это такой закрытый религиозный город. Поэтому если вы вот какого предпочитаете плана места жительства, то тоже рассматривайте его. И опять-таки, приехав в Хайфу, мы вас с удовольствием с ним познакомим. Вот. Дина, извини, пожалуйста, я заняла паузу, пока у тебя технические были.
Да, у меня что-то сегодня технические какие-то проблемы, но мы их решаем. Слава Богу, есть возможность. Детки с 6 лет до 12 идут в начальную школу. Для деток, которые именно делают репатриацию в 6 лет, у родителей все-таки есть право выбора. Или отправить детей в первый класс, или дать им еще один год нулевого класса, подготовительного класса, для того, чтобы ребенок набрал словарный запас и мог пойти в школу уже с какой-то базой. Поэтому если ребенок во время алии, ему именно ровно 6 лет, можно обратиться в отдел образования и решить этот вопрос таким образом, что ребенок останется в подготовительном саду и пойдет в школу с 7 лет. Это на самом деле не так страшно, никуда он не опаздывает. Очень много детей идут с 7 лет в школу по разным причинам. Поэтому имейте в виду, что ребенок никуда не опоздает, а вы только даете ему немного времени окрепнуть и изучить язык и пойти вместе со всеми с правой ноги в первый класс. Теперь с 1 по 6 класс это школа по месту жительства с направлением от Министерства образования. И если только это не частная школа. Частная школа совсем другие условия. Там есть приемные экзамены, есть тесты, на которые принимают. Опять же, если это харидимная система, то, конечно, нужна рекомендация рава или членов общины. То есть каждая школа, у нее свои правила. Седьмой класс, детки поступают в спецклассы, есть экзамены. Для того, чтобы попасть в спецклассы, это могут быть физико-математические классы, или там гуманитарные, или класс лидерства. Есть разные направления. Обычно туда экзамены. Если не сдает экзамены, то в 7 класс, опять же, он идет просто по месту жительства ребенок. В Хайфе дополнительный ульпан для детей до 12 лет не существует. Дети получают языковые навыки внутри школы. Есть несколько 5 часов в неделю, которые оплачивает Министерство образования, и дети изучают, их приглашают в отдельные группы, снимают уроков, с уроков, и они изучают иврит в этой маленькой группе, которую можно назвать ульпан, но в принципе она не носит такого официального названия. Официальный ульпан для подростков есть только с 12 лет, находится в одной единственной школе в городе, и все дети, когда бы они ни приехали, в какое время года, в сентябре или в мае, они сюда все прикрепляются в один этот класс, где ребята учат первый год иврит, математику, английский. И по мере продвижения с ивритом они уже могут протестироваться, идти в обычный класс, и их могут прикрепить в обычный класс. Опять же, конечно, детям очень-очень сложно. У нас для родителей есть специальные даже курсы. Сейчас они были всегда фронтальные, теперь это виртуальные в Zoom'е. Группа поддержки родителей, где родители вместе с психологом общаются и поддерживают друг друга, делятся своими впечатлениями. Потому что ментальные особенности, люди приезжают с разных стран, и довольно-таки сложно понять действительно, где нужно поддержать ребенка, а где можно дать ему возможность справиться с ситуацией самостоятельно. Поэтому, опять же, при нашем направлении есть такие группы, и мы готовы будем вам организовать отдельно или пригласить вас в существующие группы. Полезные советы, которые помогут вам понять ситуацию, что происходит в школе, вокруг школы и с вашими детьми. Иврит довольно простой язык, главное, чтобы была у ребенка мотивация. Если есть желание, то, конечно, все идет намного проще и быстрее. Но есть дети, которые именно нежеланием изучать иврит и продвигаться именно по школьной программе и в изучении языка и предметов, демонстрируют родителям свои какие-то сложности в ситуации, может, обращать на себя внимание. Это действительно как сигнал такой для того, чтобы обратить внимание на то, что ребенок тоже переживает сложный период, что родители принимают решения, а детей берут с собой как чемодан, и они переживают очень-очень сложный период переезда. Особенно подростки, мы говорим действительно об этом очень-очень сложном возрасте, когда дети оставляют своих друзей, оставляют свои школы, свою привычную удобную жизнь и переезжают в совершенно незнакомую страну. Это действительно большой-большой стресс для подростков. И тут родителям, конечно, нужно быть, не знаю, особое внимание к таким детям и к их потребностям. И также действительно в первую очередь, может быть, даже в ущерб себе, найти ту среду, которая подойдет вашему подростку. Чтобы это действительно была, может быть, и друзья, или община, или знакомые, которые могут поддержать и вас, и такого ребенка. Школа, дай Бог, чтобы повезло и с учителями школы. Действительно, как Галит сказала, очень важно консультироваться, спрашивать, не стесняться и действительно быть на связи с раввином, который может действительно вас направить и в вашем случае для вашего ребенка дать самый-самый правильный совет и направление куда с таким ребенком. Кроме городских школ, в Израиле очень развита система молодежных поселков, молодежных деревень. Опять же, они есть религиозные и нерелигиозные. А в религиозных есть разные направления. Есть ближе к Хабаду, есть вязаные кипы, есть харидимная система. Это там, где дети 5 дней в неделю учатся, и живут, учатся и приезжают домой только на выходные. Бывает, что они приезжают раз в 2 недели, или как сейчас, во времена короны, они уезжают в ешивы на 3 недели, приезжают домой только через 3 недели на выходные. Довольно-таки сложная ситуация. Не каждая семья готова отпустить уже ребенка. Если ребенок взрослый и готов к самостоятельной жизни, и родители считают, что пора ему дать такую свободу, то, в принципе, начиная с 14 лет есть такие возможности. Есть у детей, также у семей есть субсидия от Министерства по делам молодежи. Получить субсидию в течение 1-2 лет, обучение в таких школах бесплатное. Поэтому имейте в виду тоже, кому это интересно, мы можем отдельно это поговорить и обсудить. Но это действительно только для самостоятельных детей, уже готовых самостоятельное плавание. И родителям очень важно выбрать, конечно, правильную школу, поскольку выбор очень широк.
Галит? Дина, туда же относятся и ешивы.
Да, ешивы тоже. И опять же вопросы, какого они направления. Если они частные, то все меньше. То есть это все проверяется индивидуально насчет...
Спасибо. Спрашивают, сколько стоит частная школа Датилюми?
Ну, наша школа, в которой наши дети учатся, она система Датилюми, Мария Баркаи. С 1 по 6 класс дети там учатся, и она входит, да, она получила разрешение Министерства образования. Поэтому мы платим минимальный, по-моему, городской налог на это. У нас только подвозка стоит денег. Подвозка стоит. Я, честно говоря, не помню, сколько в данном случае. Это не какие-то большие деньги. То есть есть годовой налог и есть подвозка.
Ага. Мой муж подскажет, что это 1500 в год. Шекель. Без подвозки. Шекелей. Да.
Год.
Да. Спрашивают, когда надо записываться в школу.
И запись в школу происходит в январе месяце. Обычно рассылаются, очень рано в начале календарного года рассылаются анкеты. И распределение по школам идет в мае месяце. Но для репатриантов это все гибко, потому что репатрианты имеют особый статус. И когда бы вы ни приехали, в любое время года вы все равно получите направление в школу. по закону об образовании ребенок может находиться вне системы образования только в течение 30 дней. То есть со дня приезда не больше месяца, что вы должны ребенка устроить в какую-то образовательную систему, садик, школу или оформить ему домашнее образование, если вы считаете, что он должен получить домашнее образование. Такой тоже вариант есть. Система вот, законного образования, начиная с 5 лет. То есть до 5 лет ребенок может находиться дома с бабушкой, с мамой. Начиная с 5 лет, с нулевого класса, это уже обязательное образование. И обязательно дети должны быть зачислены в городской или частный детский сад, именно который дает им подготовку к школе.
Спасибо, Дина. Спрашивают, как тяжело попасть в эти школы?
Нужно пройти вступительные экзамены. Кроме экзаменов, и возможно, если это частная религиозная школа, должна быть как бы, рекомендация рава общины или членов общины. То есть вполне возможно, что такие бумаги тоже понадобятся.
Да, и конечно же, когда вы едете... Сейчас, одну секунду. Когда вы едете в Израиль, вы должны обязательно взять все направления и рекомендации ваших равов и тех мест, где вы живете, где вас знают. И, как правило, все друг друга знают, и один звонок вашего рава местному раву откроет все двери. У нас, по крайней мере, так было. Вот, поэтому тоже не стесняйтесь, идите к своему, тому, кто вас знает, и спрашивайте, и просите что, за вас похлопотать, и чтобы они вам помогли в этом. Тут пишут вопрос к Дине, а вопроса нет. Вот, пожалуйста, пишите дальше. И если хотите, включите микрофон и поднимите руку, я вам включу микрофон. Вы можете поговорить с Диной. И я тоже вот хочу немножко на свой опыт опереться и сказать, что, вы знаете, по поводу приезда с детьми и мотивации делать алию, если вы знаете, что вы делаете алию ради мицвы, и это и едете домой, и так вы говорите вашим детям, то ваши дети это примут. Потому что если вы говорите, что ради детей, то им это очень трудно сейчас понять. Потому что... ради них они не хотят никуда ехать. Но если вы им объясняете, что это что-то, что очень важное, и это просто нет выбора, что надо ехать домой, пришло время, то дети это воспринимают. И я хочу сказать, что, конечно, я не могу говорить за весь Израиль, да, и за всех-всех-всех. Но вот из того, что я вижу, что у нас в этом году пришли к моей дочке, например, в класс две девочки алимки, и их очень тепло приняли в школе и в классе. Им очень помогают и терпимо к ним относятся. И всячески хотят с ними дружить, приглашать, несмотря на корону. Все мероприятия, которые они где-то встречаются, девочки как-то там в шаббат или как-то, они все равно стараются этих девочек пригласить, позвать и быть с ними. Вот. Но пока вопросов больше нет.
Нет, Валя, у меня есть вопрос.
А, есть, да, Дина.
Мне прислали еще до нашей, за несколько дней. Можно ли выбирать школу на расстоянии? Именно сам выбор зачисления или подачи документов невозможно, пока у вас нет израильских документов. Но как выбор, то есть знакомство со школами, да, возможно через... Если мы, например, говорим вам название школы, вы можете в интернете или в сайтах или в форумах посмотреть, что пишут и говорят об этих школах. То есть, может быть, так же, как и квартиру, то есть набрать информацию, а потом уже по месту, по факту приезда и личному знакомству с директором, с родителями самой школы и с учениками уже сделать выбор. То есть выбрать фактически нет, познакомиться – да. Второй вопрос. Как задолго надо записываться в школу, язык и по прибытию? Такой вот вопрос. Невозможно записаться в школу задолго. То есть это возможно только тогда, когда у вас есть израильское гражданство и у вас есть на руках теудат зеут с постоянной пропиской. То есть вот только с этого момента можно сделать окончательный выбор, подать документы, получить направление. И изучение языка приветствуется чем раньше, тем лучше. Если прямо сегодня, прямо завтра вы начнете вместе с детьми изучать иврит, это вам очень-очень-очень, конечно, облегчит и самое, после того, как вы сюда приедете. То есть приехать с каким-то багажом, с каким-то словарным запасом. Конечно, это облегчит и вам, и особенности детям, когда они приходят в класс и начинают и сразу вливаться в школьную жизнь. Как выбирать школу, когда в семье есть религиозные дети и родители, и светские дети на данный момент? То есть, видимо, старший ребенок не придерживается религиозного образа жизни, а родители и младшие дети, да, как выбирать школу? Довольно-таки сложный вопрос, и я думаю, что это нужно будет и посоветоваться все-таки с раввином тоже. Но я могу сказать, что в Хайфе есть и широкий выбор таких возможностей для каждого ребенка. И, например, у меня старший ребенок учится в нерелигиозной школе. Поэтому я могу сказать, что все из нас, я думаю, что здесь и мало кто-то, кто не бальчува, не который вернулся в традицию. Большинство из нас, пережив и вышив из бывшего Советского Союза, где наши родители не были религиозными людьми, мы сами пришли к этому традиции, поэтому второе поколение после нас очень трудно, нашим детям очень трудно. И наша задача удержать их в этом направлении, которое мы выбрали для себя. Но бывают и случаи, когда действительно не все получается так, как мы хотим. И да, детям это возможность. И в Хайфе есть такая возможность. Никто на вас не будет смотреть по-другому. То есть ваш путь, это вы выбрали, вы идете по нему, а дети должны к вам присоединиться и должны хотеть быть рядом с вами.
Спасибо, Дина. Можно следующий вопрос? Мы сейчас немножко отходим от детей. Ну, еще раз вас только прошу с детьми иметь связь с равами и семейными, религиозными семейными консультантами, психологами. И в помощь вам Толдот и Шарун, пожалуйста, это очень-очень важно. Не совершите ошибок. Вот это вот то, что я так много об этом говорю, потому что это сильно может предостеречь от того, чтобы не сделать каких-то ошибок. Следующий вопрос. Вот от детей переходим к нашим взрослым уже поколению. Как вы думаете, где моей маме 87 лет будет легче найти свой круг общения? В Хайфе или в Бат-Яме на русском языке?
Оригинальный вопрос. Я, честно говоря, не знаю, какой круг общения в Бат-Яме. Никогда не была в Бат-Яме. Я могу сказать, что в Хайфе, например, моя мама ходит до короны, да, будем говорить, что обычное не критическое состояние. Очень много различных концертов, очень много встреч и лекций, и возможностей досуга. Очень много проводится концертов субсидированных, то есть буквально там за 10, за 20 шекелей можно выйти на хороший концерт хорошего уровня, или это спектакль театральный, или это кино, которое может идти с субтитрами на русском языке, или есть специальный кинофестиваль, в котором да, тоже есть русскоязычные фильмы на русском языке. Очень много групп по интересам есть, и люди, которые круглый год купаются в море, так называемые наши моржи, которые даже в январе и ходят и купаются в нашем море. Есть и группа, которая гуляет по побережью, есть люди, которые выезжают в лес, есть и ходьба. То есть есть группы по интересам, и каждый находит себе то, что или привык, или то, что находит себе новое увлечение. Но самое интересное, что круг общения образуется именно в ульпане. И было немало случаев, когда даже старше, чем 87 лет, я хочу рассказать про женщину, которая была 92, это была новая репатриантка из Франции, она училась в ульпане и приходила туда именно для общения. Понятно, что чем старше человек, тем труднее выучить язык, и ее цель не была разговаривать свободно на иврите. Ее цель была выйти из дома, одеться, у нее был распорядок дня, чтобы прийти в Ульпан, чтобы пообщаться с людьми, чтобы у нее появились новые друзья. И они вместе встречали праздники, они вместе выезжали на природу, они вместе отмечали дни рождения. То есть именно через Ульпан, через общение в группе изучения языка могут родиться вот новые дружественные связи, взаимная поддержка, потому что люди, которые находятся в одной группе, они примерно приехали в одно и то же время, примерно у них одни и те же интересы, проблемы, и таким образом они поддерживают друг друга, поэтому даже если позволяет здоровье, есть возможность, записывайтесь в Ульпан в любом возрасте, и даже 87+.
Спасибо, Дина. Я хочу добавить, что мы сделали алию через пару месяцев после нас приехали мои родители. И мне было, конечно, не, моему отчиму было за 80. Но что я вам хочу сказать, что я не знаю за Батьям, да, я там почти, ну, вообще никогда не была. А вот за Хайфу я вам могу сказать, что то место, где мы живем, оно позволяет жить нам своей жизнью, той, которая нам и нашей семье религиозной. А родители жили рядом с нами, но своей жизнью. И их образ жизни здесь никому не мешал, ни нашим друзьям, ни тому окружению нашему. То есть это то, что позволяет Хайфа. Я не знаю, мне очень трудно сказать за Батьям, я еще раз говорю, я там не была, поэтому... Но в Хайфе таки, да, вот это сочетание очень важное. Вот, мы это очень оценили.
Да, я поддерживаю тоже, да, моя мама и родители моего мужа, они не религиозные, но живут рядом с нами, очень помогают нам с детьми. И мы нашли эту золотую середину, которая позволяет нам вот, быть одной семьей, несмотря на то, что у нас сейчас разный образ жизни.
Спасибо, Дина, очень много благодарят. Роман сейчас у нас пропал, куда-то ушел, но он хотел рассказать про медицинскую страховку. Вот он бежит, все, спасибо, Роман. Да, еще к вам, там я вам переслала вопросы, которые и лично вам были адресованы. Угу. Роман, вы можете включить микрофон.
Да, я могу только добавить еще такую вещь, что когда мы сделали алию, мы стали интересоваться у наших друзей-родственников. Вот какая-то вот такая страховка, это хорошая или нет? Он говорит, ни в коем случае не брать. Думаю, ну, интересное мнение. Позвонили другому, он говорит, ой, только эту бери. А, ну да, израильтяне, в общем-то, любят давать советы. Думаю, ну, надо послушать третье мнение. Позвонил третьему, который, в общем-то, разбирается в этих вещах. Он меня спросил, как ты себя чувствуешь? Я говорю, нормально. Когда ты планируешь пойти к врачу? Я говорю, я могу вообще не ходить, у меня как бы, слава богу, все в порядке. А он говорит, ну так не заморачивайся, они все хорошие. Я говорю, ты уверен, что все хорошие? Он говорит, или наоборот, все плохие. Я говорю, так хорошие или плохие? Он говорит, это все зависит от людей. Люди в определенной поликлинике могут быть очень хорошими, они тебя примут, и это не зависит ни от страховки, ни от чего. Это просто тебе попались плохие люди, или наоборот, попались хорошие люди. Вот. А покрытие приблизительно одинаково у всех. Ну, за исключением, там, кто-то очень болен, ему там очень много надо чего-то, там надо уже смотреть. Но теоретически, во-первых, они все примерно одинаковые, похожи, но в любом случае, если человеку не...
Спасибо большое.
Пожалуйста.
То, что в личку вас спросили, вы ответили, да?
Да.
Да, спасибо. Так, теперь вопрос для Дины. Дина, сейчас одну секундочку. Алия из России, дочка и мама больна Альцгеймером, находится в заведении в другом городе, где живет дочь. Для оформления надо ехать в Москву. В том состоянии, в каком мама находится, вести ее туда проблематично. Есть какие-то опции? И как с такими больными быть по приезду в Израиль? Извините за тяжелый вопрос.
Вопрос понятен, действительно довольно-таки сложный. Все, что находится в России, эти вопросы вы решаете через Сахнут. у них есть возможность, у них есть свои врачи, которые делают тестирование, дают разрешение на полет. Если необходимо, они заказывают инвалидное кресло или специальный транспорт, который подвозит к самолету и дает возможность передвижения по аэропорту. В первую очередь таким людям делают и документы как можно быстрее и дают им трансфер на место жительства или в карантин. То есть все, что происходит по ту сторону границы, вы делаете через Сахнут, консультируетесь с Сахнутом, и Сахнут вас сопровождает и консультирует. Когда вы приезжаете сюда, первое время вы просто обычные новые репатрианты. Ее диагноз не подтвержден, и нужно еще раз обойти врачей и сдать анализы для того, чтобы здесь израильские врачи поставили диагноз, назначили соответствующее лечение, и если это потребует, соответствующую помощь от Института национального страхования. Это все решается не быстро, это занимает несколько хороших месяцев. Изначально, то есть первый год, вами занимается только Министерство абсорбции, и все пособия, вся помощь идет через Министерство абсорбции, и только ближе к концу года на себя берет Институт национального страхования, помощь таким людям и заботу о них, как о пенсионерах, так и инвалидах. Поэтому много вам здоровья, терпения. Это довольно-таки сложно приехать с таким человеком и все правильно оформить, и получить помощь займет немало времени.
Спасибо большое. Роман, можно вас еще? Тут есть для вас вопрос. Роман?
Бежит.
Роман спрашивает, что... Сейчас, одну секундочку. Спрашивают, если человек что вы посоветуете тем, кто планирует уже ближайшим летом сделать алию?
Ну, во-первых, собрать кучу документов, финансовых документов, а во-вторых, проверить свое здоровье как следует перед поездкой. И, в общем-то, все. Да, ну и учите иврит, безусловно, потому что каким бы ни был ульпан мощным, это всегда помогает, когда что-то знаешь. Ну и все. А ульпан все равно лучше начать сначала, несмотря на большие знания, потому что если взять такой, как Абахуши или там другой, то там очень интенсивная программа и очень поможет вам. Вот, да, какие финансовые документы? Значит, если вы хотите купить property, какое-то имущество, вам нужно будет доказать, откуда взялись деньги, что вот была такая зарплата, скопили столько, вот стейтменты, извините, не помню, как это по-русски, от банка, вот дом продали, деньги двигались от title company прямо на bank account. Эти все стейтменты должны быть. Это все надо будет им показать, потому что они с ума сходят, хотят все это видеть. Вот. Ну и все. И старайтесь не идти в банк, а по Алим. Вот я пошел в Леуми. Не знаю, это самый лучший или нет. И как бы приняли. Казалось бы, такая простая вещь. Перевести доллары из Америки в Израиль — это довольно сложная процедура. Вот. Но нам это удалось пробить. Да, ну и что еще, когда будете покупать что-нибудь, если дай бог, то возьмите консультанта, потому что, несмотря на то, что я когда-то занимался моргичами и рил-эстейтом, я не думаю, что я мог бы это сам добиться без консультанта. Это только надо, чтобы специалист этим занимался. Ну вот и все. Если еще есть вопросы, с радостью отвечу.
Спасибо большое. Я еще замечу, что, конечно, все, что касается недвижимости, особенно покупки, то проконсультируйтесь у кого-то у местных и обязательно, потому что даже на одной улице может быть совершенно, ну, вот эту квартиру, этот дом стоит вот на этой стороне улицы покупать, а вот на этой уже не стоит. это микрорайоны, они очень важны даже внутри одного района и даже очень маленького пятачка. Поэтому будьте очень, ну, будьте, да, держите руку на пульсе обязательно с людьми, которые могут вам помочь, посоветовать. Так, у нас есть поднятая рука. Сейчас, одну секунду. Так. Агермант, я вам поднимаю, я вам включаю микрофон.
Так. Да, здравствуйте, меня Александр зовут. Слышно меня?
Да, да, да.
Спасибо. У меня вопрос, наверное, к Дине. Я нахожусь в Германии и собираемся мы давно вообще с женой приехать, но задерживает меня мама, которая у меня в доме престарелых, которой 86 лет вот будет в январе, и она абсолютно беспомощна, то есть и можно с ней ехать только в случае, если она попадает из одного, да, дома престарелых, сразу в другой. Ну, то, что мне удалось выяснить до сегодняшнего дня, что это проблематично, что вроде бы вначале я должен, я не знаю, насколько это верно, но мне сказали, что вначале я должен сам каким-то образом за ней заботиться и оформлять на месте уже ее, искать и оформлять подходящий вот этот дом престарелых. Но в моем случае это невозможно, потому что ей нужна специальная медицинская помощь. У нее там... Я просто не могу. Вот если на это...
Да, я поняла ваш вопрос. И я думаю, что в этом случае, видимо, придется найти частный дом престарелых, оформить и оплатить несколько месяцев частным образом, а за это время оформить документы, получить специальный код. И, то есть уже будут и анализы врачей, и рекомендации, и соответствующие бумаги. И тогда государство берет и на себя субсидирование таких людей в доме престарелых. То есть... Но как вариант, то есть вам не обязательно будет самому дома заботиться о своей маме. Вы можете найти частным образом частный дом престарелых, куда вы можете оплачивать ее содержание помесячно до тех пор, пока не будут оформлены соответствующие документы и получим код от Бетохлеуми на содержание пожилого человека.
То есть это единственный вариант такой, да?
Ну, на сегодняшний момент, да.
Просто я боюсь, что я не потяну частный дом. Ну, ладно. Ну, хорошо. Это, собственно, я получил ответ. Да, хорошо, спасибо.
Спасибо, спасибо большое. Да, ну, не знаю, в общем, наша встреча подходит к концу, и мы уже и так перебрали время. Спасибо большое, я благодарю Дину за такие компетентные ответы. Действительно чувствуете, что вы знаете. Кстати, спрашивают, где можно, как можно у вас получить личную консультацию.
Да, пожалуйста, можно написать мне на WhatsApp или на электронную почту. Надо ее тут написать, да? Вы в чате
написали? Да, ну, да, Дин, напиши мне, а я перешлю уже всем. Угу. А я могу сейчас сделать так, что все видят, что пишет. Все, можно всем писать. Все. Еще есть поднятые руки. Дина, у тебя есть еще возможность ответить?
Да, конечно,
конечно. Люба, я вам с радостью включаю микрофон.
Да. Меня слышно?
Да.
Еще хотим вас увидеть.
Очень приятно с вами поговорить, пообщаться. Я так рада. Получаю колоссальное удовольствие. Большое спасибо. Очень информативный митинг. Я к вопросу сразу перейду. У меня дилемма с моей дочкой. Ей 16 лет. Она сейчас заканчивает 11 класс здесь, в Америке. Я, в принципе, могу сделать так, что она закончит за один год, два года и сделает сразу 12 класс и сделает себе аттестат зрелости. Как вы считаете, лучше это сделать в Америке, приехать с аттестатом зрелости, или все-таки лучше сделать это в Израиле?
Да, это очень-очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. И, конечно, вам... как маме видно, видите, у вас и есть варианты уже. Значит, я могу добавить, что в 16 лет, приехав в Израиль без знания языка и получить хороший аттестат зрелости для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность поступать в университет, наверное, это очень сложная задача. То есть если у ребенка есть мотивация, есть желание это сделать, то да, есть такая возможность. Но есть очень много обстоятельств, когда это очень сложно сделать. И иногда лучше уже приехать с аттестатом зрелости для того, чтобы здесь уже на базе аттестата зрелости уже продолжать дальше. Хотя дорога в университет никогда не закрыта. И даже те наши ребята, которые не получают аттестат зрелости, в какой-то момент уже обычно после армии и включается вот эта мотивация, желание, мозги, не знаю, как это сказать, они сдают экзамены экстерном на аттестат зрелости, на БГРУД и поступают в университет. То есть дорога не закрывается тем, что в школе не получен аттестат зрелости. Всегда есть возможность это наверстать позже, тогда, когда уже ребенок будет готов к этому шагу.
Угу. Но они потом должны идти в армию, допустим, она приезжает уже с аттестатом зрелости, хотя она будет на год моложе, она, допустим, приедет, ей будет 16 с половиной где-то, но у нее уже будет аттестат зрелости. А что дальше происходит в Израиле? Она должна идти в армию или какой следующий шаг для такого
возраста? Первый год после репатриации детей вот, призывного возраста и близко к призывному возрасту не трогают, дают им возможность адаптации, выучить язык, оглядеться, осмотреться. Через год сведения о таких ребятах поступает в военкомат, посылается первая повестка. Ребята приходят, проводят тест на знание языка, медицинское тестирование, тестирование на интеллектуальные способности. У девочек проще, особенно если это девочка с религиозной семьи, то вместо службы в армии можно взять альтернативную службу, помощь в разных там, организациях. Есть разные виды помощи, как альтернативная служба. Поэтому служба в боевых частях в армии, возможно, это не актуально для вашей семьи. Вот. Mm-hmm. А также, если вы сразу поступаете в университет, то армия прислушивается к этому и дает отсрочку. Если ребенок поступил в университет и начинает учебу, то армия не закрывает путь и не говорит нет, в начале армии, потом университет, дает возможность ребенку все-таки получить образование и пойти в армию уже специалистом для того, чтобы принести больше пользы армии своими знаниями, чем сразу после школы.
Угу. Я поняла. У меня еще есть много вопросов, но я вам потом как-нибудь позвоню. Хорошо, Дина?
Хорошо.
Большое спасибо.
И с самого начала был с нами тоже в этой сессии Рафа Ария Кацин. Я не поздоровалась с ним сразу, теперь вижу, что, наверное, его сейчас нет. Но передайте ему большой привет от нас. Мы были рады, что он тоже здесь был с нами на этой сессии. Рады были его видеть.